Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Христос воскресе! Как обычно, по воскресеньям вечером мы с нашими гостями говорим на тему «Христианин в обществе». И вот сегодня у микрофона в студии диакон Игорь Цуканов и мой гость Дмитрий Калантаров, генеральный продюсер Национальной театральной премии «Музыкальное сердце театра», человек, который организовал, ну, вот как я прочитал в разных местах в интернете, более 10, наверное, больше уже, да, более 10 церемоний вручения отраслевых премий и 150 событий для общественных организаций, корпораций и брендов. Продюсер мюзиклов «Алые паруса» и «Маяковский». Все правильно?
Да, абсолютно верно.
Дмитрий, здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Добрый день.
Добрый, да, день, добрый вечер. Ну, первое, что хотел спросить, наверное, вот вы закончили Российскую академию театрального искусства, да, по специальности продюсер. В общем, обычно как-то привыкаешь к тому, что вот люди идут в такие театральные вузы, все хотят стать актерами. У вас сразу родилось желание заниматься именно продюсерской деятельностью, или вы себя хотели попробовать сначала в качестве актера? Как у вас вот развивалось вот это вот направление самореализации?
Развивалось непросто. В детстве я действительно занимался в театральной студии, когда жил в Калининграде.
Вы из Калининграда родом, да?
Нет, я родился в Полтаве, детство провел в Астрахани, вот в школе учился основную часть в Калининграде, и потом уже переехал в московский регион, в Мытищи. Ага. Вот, поэтому после школы я поступил сначала в строительный институт на экономический факультет, а уже спустя 2 года так получилось, что мне устроили там встречу, познакомили с замечательным человеком Геннадием Григорьевичем Дадамяном. Это известный социолог, педагог, по сути дела, такой папа всех директоров успешных или большинства, которые существуют сегодня в российских театрах. Вот, и мы посидели у него на кухне, пообщались, он что-то поспрашивал, порассказывал, и у меня возникло столько желания сменить сферу деятельности, и через 2 месяца я уже был на экзаменах на продюсерский факультет в то время ГИТИСа. Поэтому вопрос выбора специальности как таковой в сфере театра как бы не стоял. То есть я сразу знал, куда я иду. И это был как раз первый, по-моему, год, когда факультет стал называться продюсерский именно.
А вот как вы осмысляете задачу продюсера в театре? Потому что понятно, что это человек, который, ну, грубо говоря, находит для спектаклей аудиторию, находит для спектаклей, может быть, каких-то вот спонсоров, да, потому что спектакли требуют, ну, в том числе и определенного реквизита, определенных каких-то вот таких финансовых тоже вложений. Но вот чем это для вас интересно, так скажем?
Ну, для меня, в первую очередь, продюсер – это не только тот, кто находит деньги или отвечает за коммерческий результат проекта. Продюсер – это, прежде всего, тот, кто создает продукт как таковой. Поэтому его, в этом его принципиальное отличие, ну, так от модных иностранных слов, которые уже вошли в наш обиход, там, импресарио, промотор, да, и так далее. То есть импресарио, допустим, это тот человек, который уже обеспечивает непосредственно как бы там выступление какому-то готовому состоявшемуся коллективу или проекту, да, промотор тот, который как бы это продвигает. Но если мы говорим там директора, которые существуют в российских театрах, среди них есть, которые и являются и по своему как бы и менталитету, и опыту, и какому-то рвению являются продюсерами. То есть они участвуют в создании как бы продукта. То есть, да, они подбирают произведения, формируют, в том числе или участвуют, как минимум, даже если у них есть там худрук или главный режиссер, участвуют в формировании творческой команды. Вот. И вот, собственно говоря, продюсер — это тот, кто участвует в создании как бы продукта. Поэтому там, где я выступал как независимый продюсер, в частности, как бы и мюзиклы, и церемонии вручения, там, премии, фестиваль, то я, в принципе, как бы приглашаю там всех творческих лиц. Уже, понятно, есть определенная степень доверия кому-то, и кто-то там со своими рекомендациями приходит, но я являюсь как бы зачинщиком этого, там, да, этой всей истории, и в результате в дальнейшем ее и как бы поддерживаю, и контролирую дальнейший ход. В то время как понятно, что в большинстве, к сожалению, театров так сложилось просто исторически, что директора – это люди, которые, по сути дела, вот, обслуживают с точки зрения там, финансово-административный как бы весь творческий процесс. Ну, вот это не мой путь.
Но, видимо, такая роль продюсера, она предполагает некое такое непростое сосуществование с режиссером, да, с худруком тем же самым, художественным руководителем.
Конечно, конечно.
То есть в каких-то случаях, возможно, даже приходится, ну, как-то с кем-то расставаться, да, там, или самому от каких-то проектов
безусловно,
отказываться.
Поэтому здесь очень важно продюсеру вот сформировать как раз
костяк. То есть такая конфликтная в некотором
да,
смысле.
Да, понятно, но это как раз вот важно уже за счет опыта, за счет интуиции, за счет умения выстраивать отношения с людьми, их мотивировать, выстраивать так, чтобы была рабочая, продуктивная обстановка, чтобы там, с режиссером-постановщиком, либо там художественным руководителем, чтобы в результате сформировать формировался тандем, где, понятно, там, да, у каждого есть, естественно, свое поле, там, да, где-то, возможно, последнее слово в каких-то ситуациях остается за кем-то, но, тем не менее, вопросы решаются к вопросу, условно, сообща во благо и в интересах дела, а не только в угоду отдельно там деньгам, либо удовлетворению каким-то творческих амбиций, да.
А можете вот привести примеры, ну, с одной стороны, пример там какого-то спектакля, да, или, может быть, мюзикла, где такой творческий тандем состоялся, и где все получилось в этом смысле удачно. И, с другой стороны, может быть, пример, где как раз не получилось, где вот не удалось найти общий язык, и, допустим, проект поэтому не получился.
Вы имеете это в своей практике?
Ну, да.
Да. Ну, вот из, там, из удачных, наверное, с, примеров я могу привести проект «Городской мюзикл Маяковский». 18 мая будет его возобновленная премьера в Театре Луны к 130-летию поэта. Понятно, что это непростая личность, безусловно, как бы гениальная, но при этом, понятно, там совсем как бы далекая там, да, от Бога, да, и от многих вещей, которые на сегодняшний день отзываются, откликаются в сердце и в душе каждого из нас. Собственно говоря, вот у нас и спектакль про трагическую судьбу этого поэта. Вот, в частности, вот этот спектакль был реализован с режиссером-постановщиком Александром Рыхловым, это заместитель Алексея Львовича Рыбникова в театре, Алексея Рыбникова, который был в качестве режиссера-постановщика этого мюзикла, который был создан как бы с нуля. Понятно, была поэзия Маяковского, были авторы, композиторы, автор либретто Алексей Шошев, также его партнер по либретто Александр Лебедев, но, тем не менее, когда мюзикл или вообще спектакль вот музыкальный делается с нуля, очень важно писать его как бы, ну, не просто в стол, а потом выдавать там папку с нотами там, да, и с написанной либретто, и где уже ни шага влево, ни шага вправо нельзя сделать, а все-таки понимая и прислушиваясь, в том числе, как как это будет как бы реализовано не только в уме творческих людей, авторов, да, а еще и тех, кто будут ставить этот, и ставить, и в дальнейшем как бы и продвигать, и обслуживать, и продавать в том числе.
Ну да.
Да, вот, поэтому это удачный проект, мы его выпустили 5 лет назад, ровно почти, вот в Театре Луны. Во время пандемии он сошел, был законсервирован, и сейчас он возобновляется. И в частности, вот это проект, который смотрится на одном дыхании, полтора часа. Люди театральные не любят называть проект, они все-таки придерживаются слова спектакль, но мне как-то вот в некоторых случаях для меня это все равно проектная как бы работа. Вот, потому что после того, как спектакль выпущен, да, для меня уже как бы совсем другое как бы к нему отношение. Вот, и он прошел замечательные премьерные показы, более того, мы придумали как раз к столетию поединка Маяковского и Северянина придумали такой баттл от лица русских поэтов, но посредством использования рэп-исполнителей придумали сделать такой баттл ровно в столетие поединка в Политехе, где был Северянин выбран королем поэтом, а мы ровно в этот день, по-моему, 28 февраля, это было там 1918 года, а это, соответственно, 2018. Мы провели этот баттл в метро Маяковского, прямо внутри, около бюста Маяковского. Вот. И это провели как бы на публику, приехало огромное количество камер, то есть, ну, хороший как бы такой импульс, презентовали эту историю. Вот. И, собственно говоря, после этого у нас, и мы, несмотря на то, что у нас не было каких-то гипер там звезд в мюзикле, поскольку Театр Лунная сцена небольшая, там всего как бы 300 мест, вот, но при этом, конечно, не хотелось бы, чтобы спектакль как-то приносил убыток, да, поэтому мы, естественно, заинтересованы были в том, чтобы делать какие-то яркие шаги для того, чтобы привлекать к нему внимание, вот, и после этого он в течение там года-двух, пока шел в Луне, он собрал ряд наград, и на фестивале, большой детский фестиваль Сергея Безрукова, как лучший музыкальный спектакль детей и подростков, и самая авторитетная премия в области событийного маркетинга БЕМА, где мы конкурировали там с транснациональными мега-брендами, которые у всех на слуху, и компании, с которых там, да, просто многомиллионные бюджеты, да, и потом в рамках еще и фестиваля именно нашего отраслевого музыкального сердцетеатра он тоже получил 2 премии.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Дмитрий Калантаров, генеральный продюсер Национальной театральной премии «Музыкальное сердце театра», сооснователь и член правления Национальной ассоциации организаторов мероприятий, член Общественного совета при Министерстве культуры России. Дмитрий, ну вот еще мы немножко не договорили, да, вот может быть был какой-то пример как раз, где не удалось найти общий язык с там режиссером или с художественным руководителем, да, и какой-то пример неудачи, вот приходит так в голову или сложно?
Ну, я не то, что, наверное, не нашел общий язык, но у меня был случай тоже, один из проектов, в частности, там вот мюзикл «Алые паруса», у которых мы в нескольких редакциях запустили проект, спектакль, который был в разных как бы версиях с разными режиссерами, был абсолютно состоятельный и творчески наполненным, то есть качественным, содержательным, огромное количество у него как бы поклонников, любителей, поскольку это, с одной стороны, всем известная история Александра Грина про веру, про надежду, про любовь, с другой стороны, это замечательная музыка Максима Дунаевского. Вот, но в самый как бы первый момент, когда мы выпускали первую редакцию этого мюзикла, был ряд ошибок с моей стороны допущено, когда я определенным образом, так скажем, упустил ситуацию из-под контроля и более чем нужно доверился творческим людям, отпустив ситуацию. И в результате это обернулось крайне плачевно, то есть, в результате, проект пришлось как бы через какое-то время закрыть, потому что он просто, знаете, как лодка у Робинзона Круза, да, которую невозможно было спустить на воду. Так и здесь, по сути дела, мы получили проект, который крайне тяжело было эксплуатировать в условиях, тем более еще отсутствия своей площадки и отсутствия какой-то коллаборации с репертуарными театрами, поскольку у нас в той, там, где действуют независимые продюсеры на сегодняшний день, по сути дела, в Москве это крайне непросто, поскольку все площадки являются государственными театрами, у которых свой репертуар, свой уклад, как там, да, в любом как бы месте, да, куда нельзя прийти со своим уставом, да, а нужно как бы вписаться, соответствовать, и в результате вот первый проект, который мы выпустили, мы думали, что мы будем просто арендовать один из театров, на которых руководство театра изначально вроде бы как было расположено, а мы будем, условно, там свое определенное количество дней в месяц отыгрывать. Но через какое-то время ситуация осложнилась, нам там урезали количество дней, и, соответственно, для нас это просто экономическая модель стала абсолютно нерабочий. Поэтому спустя какое-то время, вот уже с опытом, я пришел к тому, что мы те спектакли, которые выпускаем именно в партнерстве, в коллаборации с самими театрами, чтобы они тоже понимали, что это им нужно, что они тоже сопричастны к этим продукту и не просто как бы сдают в аренду, да, и относятся к этому как к источнику дополнительного дохода, а при этом они понимают, что это в том числе
их
заслуга, да, безусловно, да, что это отвечает потребностям театра, возможностям, духу, какой-то культурной, репертуарной политики, ну и так далее.
Вот ваша премия, да, «Музыкальное сердце театра», которой уже довольно много лет, я так понимаю, что с 2012, да, года она существует?
Нет, она существует вообще с 2006 года.
А, с 2006 года, да. Но потом была, по
12-й. Она по 12 шел, потом, да,
потом был
перерыв.
Да-да-да. И эта премия, она касается в основном, как я понимаю, в музыке, да, то есть музыкальной составляющей театральной. Вот вы, так сказать, собираете различные, ищете разные коллективы, разные, вот, скажем так, вот, ну, может быть, лучше бы вы сами, да, рассказали, что именно, кого именно вы награждаете. Я-то, в общем-то, хотел спросить сначала, да, про саму эту премию, и, во-вторых, почему вы заинтересовались именно вот этой музыкальной стороной театрального искусства, как это вышло, сыграло ли тут какую-то роль ваше знакомство с, вот, с Максимом Исаковичем Дунаевским, который является президентом этой премии, или это как-то вот вышло иначе? Как это получилось, что вы этим занялись?
Ну, что касается интересов, я думаю, что, безусловно, все закладывается у людей там, да, в подсознании, в семье, в школе, там, да, в институте. Поэтому для меня то, что я испытывал интерес к этому жанру, к музыкальному театру, в частности, к мюзиклу. С одной стороны, это детство, пластинки наших там мюзиклов и киномюзиклов, да, и «Бременские музыканты», да, и там «Красная шапочка» и прочее-прочее. С другой,
их много было.
Да, их много. А с другой стороны, уже в подростковом возрасте это «Иисус Христос, суперзвезда», в то время как когда большинство даже моих коллег обращали внимание на музыку либо популярную, там, западную, либо какой-то рок, там, да, в том числе там тяжелый и так далее. Вот, я даже не помню как, наверное, тоже родители там каким-то образом у них я нашел. Вот, это записи на кассетах оперы Ллойда Вебера. Вот, и потом, когда я уже учился как бы в институте, для меня было определенное четкое понимание, что есть вот путь развития, который на тот момент был в России, когда вот система репертуарного театра, поскольку никакого другого театра не существовало в то время, там, да, были только первые зачатки антрепризы, при этом как бы тогда антреприза была очень качественная первоначально, да, потому что тот же самый один из наших там моих педагогов, Давид Яковлевич Смелянский, там сам самый, наверное, такой титулованный и авторитетный театральный продюсер. Вот просто те спектакли, которые он делал с участием звезд, они обладали как бы художественной ценностью. Это потом это уже это понятие немножко дискредитировалось. Вот. Но при этом я обращал внимание в том числе и на такой тип музыкального театра, как мюзикл, и непосредственно как мюзикл, который шел и на Вест-Энде, и на Бродвее. Поэтому был вот априори к этому как бы интерес. И когда у нас в стране появились первые проекты, хотя сами музыкальные спектакли, они, безусловно, как бы были, потому что там, да, те же самые там «Три мушкетера» Максима Дунаевского изначально, там это была театральная версия, ну и, безусловно, там «Юнона Авось» Алексея Львовича Рыбникова, вот, но, тем не менее, вот так на нашей сцене стали уже более широко там, да, и появились новые прецеденты, это там мюзикл «Метро», который польский режиссер Януш Юзефович поставил, автор мюзикла, это было там, по-моему, 98-й, там, 99-й год, потом, условно, первый российский мюзикл «Норд-Ост» 2003-й, ну и, собственно говоря, вот стала появляться, вырисовываться такая перспектива развития этого жанра. А поскольку я был его любителем, да, и профессионально я в тот момент, закончив институт, с театром не был практически никак связан, но, тем не менее, возникла мысль по поводу того, что создание такого института, где можно было действительно выявлять наиболее лучшие образцы, стараться способствовать тому, чтобы больше появлялось отечественных продуктов, вот, поэтому, в частности, там, да, когда первый проходил фестиваль в 2006 году и презентовалась премия «Наше музыкальное сердце театра» еще в концертном зале России на Варварке, вот, то видно было, что большинство просто подавляющие, да, это западные лицензионные как бы продукты. Но, тем не менее, мы старались как бы поддерживать интерес, условно, ко всему, понимая, что еще не наступило то время, когда можно говорить, что российского музыкального театра наметился свой путь. Вот. А поскольку мы изначально были на старте как бы вместе, у меня был партнер Наталья Громушкина, актриса театра и кино, и Алексей Львович Рыбников, который стал президентом нашего фестиваля и премии. И вот как бы первое время, там, да, с 6 по 12 год, мы это реализовывали, проводя и фестиваль, и саму церемонию вручения премии в Москве. Вот. Потом просто произошел определенный как бы период, когда принципиально менялась экономическая ситуация в стране, соответственно, мы не были ориентированы никаким образом на государственную поддержку, это все было исключительно на либо там самоокупаемость продаж билетов, либо какая-то спонсорская помощь, вот, после того, как вот эти связи как бы стали там нарушаться и возможности стали у всех сокращаться, мы просто взяли такую длительную паузу и, по сути дела, только вот к 2021 году осуществили перезагрузку, поняв, на что нам делать нужны акценты, когда появились действительно большое количество наших как бы произведений, когда видно было, что этот жанр, именно, ну, жанр, мы говорим там музыкальный театр, потому что, к сожалению, в таком в сознании российского широкого зрителя, потребителя, музыкальный театр это часто воспринимает оперу и балет. Да, это ошибка, это просто так получилось, что они закрепили за собой это словосочетание абсолютно ошибочно, потому что во всем мире там, да, есть опера-балет, а есть музыкальный театр, то есть это все театральные постановки, все их типы, это и рок-оперы, и мюзиклы, и опереты, и уже различные там опера-драмы и так далее, где присутствует именно музыкальная драматургия, где, в принципе, любой спектакль, он рассчитан на широкую зрительскую аудиторию. Поэтому, чтобы мы ни говорили, как бы мы ни с уважением относились к опере, которая является там бабушкой или прабабушкой, да, того же самого мюзикла, это «Мама и оперетты», то, или «Водевиля», то в результате на оперу ходят люди подготовленные, они знают, что это за материал, они разбираются как бы в нюансах, да, они умудряются в течение там 3-4-5 часов не заснуть, вот, и с удовольствием воспринимают то, что происходящее на сцене, когда в течение там 30 минут могут пытаться объясниться друг другу в любви солисты. Вот. Многие это знают, в этих нюансах разбираются, получают определенное удовольствие. А что касается музыкальных спектаклей, они именно на широкую аудиторию, и часто то же самое, приведу пример, там то же самое мюзикл «Маяковский», вот можно было в небольшом, несмотря на то, что небольшой зал, можно было видеть и пожилых людей, как бы пенсионеров, которые просто являются любителями, да, поэзии Маяковского пришли, и маленькие дети, школьники, которые, по сути дела, там, пришли в рамках там школьной программы, наверное, да, и какой-то бизнес people, и даже иностранцы, то есть настолько вот этот широкий вот этот пласт зрительский, столько его можно там широко сегментировать, вот, собственно говоря, как настоящий музыкальный спектакль, он как раз именно рассчитан на широкую аудиторию, где каждый уже на своем уровне снимает информацию, свои определенные как бы смыслы. Понятно, что здесь как бы как раз задача постановщиков и продюсера, ну, заложить правильные какие-то как бы вещи, да, чтобы в результате никто не смотрел это там таким образом, что он может там условно как бы получить какой-то негативный условно эффект. То есть, да, поэтому там для меня и для тех людей, с кем я работаю, безусловно, важно, чтобы это были донесены правильный смысл и правильная ценность.
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. У микрофона диакон Игорь Цуканов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Калантаров, генеральный продюсер Национальной театральной премии «Музыкальное сердце театра», сооснователь и член правления Национальной ассоциации организаторов мероприятий, член общественного совета при Министерстве культуры России. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие друзья, добрый вечер. Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона в студии диакон Игорь Цуканов. И сегодня мой гость Дмитрий Калантаров, генеральный продюсер Национальной театральной премии «Музыкальное сердце театра», сооснователь и член правления Национальной ассоциации организаторов мероприятий, член общественного совета при Министерстве культуры. Дмитрий, добрый вечер еще раз. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Добрый вечер.
Ну вот в прошлом получасе мы с вами начали говорить про премию сооснователем, да, наверное, так можно сказать, да, который вы являетесь. Вот эта премия «Музыкальное сердце театра». Вы рассказали, что начинали в 2006 году, когда еще, в общем, музыкальные спектакли в России, они находились на этапе становления, да, что очень много, скажем, мюзиклов было такого западного, ну, под западными лицензиями выходило. А вот сегодня ситуация, видимо, меняется, да, потому что, насколько я понимаю, у вас сейчас уже 18 номинаций в рамках этой премии, да?
Количество номинаций, на самом деле, практически, по-моему, не изменилось.
А, их было много,
да,
раньше.
Да, то есть их было просто 18, мы изначально как бы смотрели, и задача была в рамках именно премии отметить все как бы профессии, да, различные рода деятельности, которые задействованы, которые, ну, играют важнейшую определяющую роль в музыкальном спектакле.
То есть композитор,
это,
да,
авторы, да, это постановщики, это исполнители и, безусловно, да, продюсер.
Продюсер. Угу. Ну вот, если говорить, что мне показалось интересным, да, когда я читал про эту премию, что уже два года, как вы вот этот фестиваль проводите в других городах. То есть раньше это была Москва, может быть, Питер тоже когда-то, да, или Москва это всегда была?
Москва.
Москва, вот. А теперь это был Новосибирск, потом это был Екатеринбург. Это что значит, что стали появляться уже в регионах какие-то интересные спектакли? Или вы специально ездите в регионы, чтобы, ну, как-то вот подразвить там эти жанры театральные, чтобы заинтересовать, ну, местных режиссеров?
Да, вы знаете, традиционно всегда, кроме Москвы и Питера, на такой театрально-музыкальной карте присутствовало еще там 2-3 города. Да, это Новосибирск, Екатеринбург там, и Пермь. Да, и, по сути дела, последние года, там, да, последние лет 5, наверное, появилась такая тенденция, что во многих городах просто начинала как бы биться жизнь, да, и музыкальные театры стали центром притяжения. Более того, поскольку музыкальный спектакль, он является там, да, не только нацелен на широкую аудиторию и общедоступным по восприятию, но при этом и будучи самым зрелищным видом и развивающимся театрального искусства, то сценического искусства, то он способствует тому, чтобы к самой площадке, на которой происходит музыкальный спектакль, еще и был повышенный интерес со стороны как бы зрителей, общественности, и сами спектакли, и сами театры, они становятся, ну, неким там культурным лицом, да, и участвуют в формировании бренда города. Поэтому за последние несколько лет драматические театры стали ставить музыкальные спектакли, mm-hmm. поскольку, безусловно, там у нас есть определенные как бы сложности, учитывая, что, ну, я это определяю, скорее всего, то, что в последнее время там, да, большая часть студентов, которые идут в театральные вузы, это те, которые идут на платное обучение, uh-huh. да, и той селекции, которая была, да, в предыдущие, как бы, в прошлом веке в нашей стране, да, uh-huh. ее нету, да, поэтому очень большое количество артистов выпускаются, которые, как бы, не очень обустроены для участия в музыкальном спектакле, хотя, казалось бы, это прямая профпригодность, да, uh-huh. ты, кроме того, что ты должен обладать актерским мастерством, там, да, и у тебя должен быть развит речевой аппарат, и ты должен произносить какие-то тексты, ты должен
быть уметь петь,
и да. пластически обустроен, да, и вокально. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, благодаря смелым, инициативным директорам и художественным руководителям, которые находятся на сегодняшний день там, да, в ряде городов, они брали, в том числе, даже драматические театры в свой репертуар, ставили музыкальные спектакли, и потихоньку они начинают им тоже наполнять наполнять как бы репертуар, тем самым решая как бы круг задач там, да, и привлекая к себе дополнительное внимание и способствуя более эффективному наполнению кассы своей, которая дает возможность любому учреждению культуры развиваться, платить зарплаты и так далее, и так далее. Вот. Ну и в частности, вот в этом году, поскольку одним из самых на сегодняшний день интересных, на мой взгляд, городов, который до этого был не сильно представлен вот именно культурно-музыкальный театр, это является там Кемерово и Кузбасс. Просто ряд спектаклей, которые там вышли в последнее время, в большинстве это заслуга, безусловно, руководство музыкального театра местного и сотрудничество их с нашим как бы академиком, композитором и продюсером Кимом Брейнбургом, который, в частности, вот на последнюю церемонию вручения премии, в рамках последней премии, стал лауреатом вот этих двух номинациях, как композитор и как продюсер. Вышли ряд постановок, которые просто-напросто произвели как бы фурор не только на местном уровне, это стало уже таким местом такого культурного паломничества, то есть если раньше даже люди, которые имели отношение к руководству и к ведущим компаниям в городе, они обходили там театр стороной, то, по крайней мере, сейчас они говорят, что уже невозможно там, да, mm-hmm. даже билет купить. Вот, и кроме того, в Кузбассе, в Кемерово это строится и запускается в этом году один из четырех культурных кластеров. Это, как вы знаете, да, есть четыре выбрано города. Это Калининград, Севастополь, Владивосток и Кемерово, где строятся большие культурные кластеры, куда будут входить и филиалы там, да, музыкального театра, и учебные заведения, и музей. Ну, в частности, это где-то Большой, где-то Маринка, где Русский, где-то Третьяковка и так далее. И вот в Кемерово, по сути дела, запускается один из первых именно школа музыкального и театрального искусства. Это огромный современный комплекс образовательный, который вот в мае должен быть сдан и с сентября примет первых студентов. Поэтому, начиная с этого года, мы решили идти уже не туда, где уже сложившиеся традиции, а там, где уже намечен как бы определенный путь развития, и где мы можем определенным образом тоже как бы внести свою лету, поспособствовать, каким-то образом подсветить те достижения и возможности, которые в этом регионе как бы появились, и в то же время познакомить жителей города и региона, привезя к ним лучшие музыкальные спектакли из других регионов. И вот, собственно говоря, вот по этому пути мы и развиваемся.
Дмитрий, хотел немножко вот, может быть, чуть поменять тему, да, потому что все-таки мы находимся на Радио Вера, и мы, конечно, обязательно должны поговорить еще о вашем пути как христианина. Мне вот интересно все-таки еще, конечно, осмысление ваше вот всей этой деятельности, связанной с развитием музыкального театра в России, с такой христианской точки зрения. Почему для вас это важно, как для христианина? То есть как вы себя реализуете, вот, ну, как бы, именно как верующий человек в этой деятельности?
Вы знаете, для меня это тоже с определенной степенью такой эволюционный процесс, да, и вопрос там взросления и роста. Анализируя, как я пришел вообще, в принципе, и в эту как бы профессию, и первые как бы инициативы были вот в рамках музыкального театра, да, первые проекты, то я понимаю, несмотря на то, что, ну, я весь свой осознанный возраст носил как бы крест, да, но я не мог, то есть я понимал, что, естественно, что такое хорошо, что такое плохо, но я, понимая, заглядывая назад, я понимал, что, условно, во многих, как бы, первых, там, особенно первых шагах мной двигали, ну, условно, такие, как бы, можно сказать, там, греховные, да, чувства, как, допустим, там, гордыня, да, мне, в первую очередь, мне, как бы, мной двигало в том, чтобы сдвинуть какую-то гору, как бы, реализовать там проект, да, и тем самым получить некое моральное удовлетворение от того, что как бы я смог, что и, чтобы, да, и, что, и что, условно, там тоже там коллеги, близкие, там, условно, могут это определенным образом там оценить. Вот, и, безусловно, я именно находясь в этом состоянии, сделал как бы много, делал многие как бы ошибки, и спустя какое-то время, видимо, произошла определенная переоценка ценностей, действительно появились истинные, как бы правильные смыслы, и потихонечку все стало как бы вот, вот налаживаться, и появилось какое-то понимание, куда двигаться дальше и ради чего ты этим занимаешься.
Понимание появилось, можно вот поподробнее, да, то есть куда двигаться захотелось, в какую сторону?
Двигаться захотелось тем, что более как бы отчетливо, понятно стала история, что то, что ты делаешь, это должно служить людям, это должно как бы приносить пользу, помогать им там в решении их каких-то вопросов, проблем, а где-то и, может быть, даже способствовать тому, что наставить как бы на путь истинный. Поскольку, ну, я знаю, что действительно ряд проектов, ряд спектаклей, они действительно, ну, меняют мировоззрение и оценку людям. Поэтому, ну, все мы знаем, что там иногда слеза немного там, да, очищает. И, в частности, вот мюзикл «Алые паруса», который у нас вот был в, там, в последней как бы редакции. Я помню, что один из моих знакомых, достаточно как бы брутальных, в принципе, таких мужчин, при этом, в принципе, как бы воцерковленный, ну, возможно, даже в то время был не очень, сейчас как бы уже в большей степени, потому что понятно, что вся наша жизнь – это путь к Богу. Да, у кого-то это происходит как бы иногда моментально, чуть ли не за один день меняется все. Кто-то к этому идет там десятилетия или годы, а кто-то вообще и всю жизнь. Поэтому вот, но я просто помню, что смотря мюзикл, который, в принципе, рассчитан на семейную аудиторию, вот он подошел, сказал, говорит, ну, посмотрев уже в очередной раз, там, да, то есть не один раз, а много раз посмотрев, потому что там есть некие проникновенные моменты, через которые вот человек именно за счет грамотного использования средств художественной выразительности на основе богатого музыкального и литературного материала, да, вот удается условно, вот чтобы человек ощутил некий катарсис, да, то есть как, то есть, ну, естественно, нельзя сравнить, что там, да, с ощущением, что на тебя там благодать там, да, опустилась, но, по крайней мере, он чувствует, что с ним что-то происходит, он начинает как бы меняться, там, да, и в том числе...
Ну, какой-то момент истины, да?
Да,
какой-то.
И он иногда даже как бы условно и плачет. И ко мне подошел вот мой знакомый и сказал, ты знаешь, вот сегодня посмотрел спектакль, мне кажется, что... артисты немножко сегодня там то ли халтурили, то ли что. Я говорю, почему, как можно халтурить, тем более в мюзикле, где там невозможно расслабиться ни секунды, то есть, да, очень жесткая схема там, да, там никто не стоит, как в драматическом театре, и там, облокотившись на рояль, задумчиво как бы не смотрит в потолок там на протяжении там целой сцены, да, то есть это все равно постоянно как бы действие, причем одна сцена переходит как бы в другую, есть там
динамичные,
да, различные уровни действия, да. Я говорю, почему так решил? Говорит, ну, я вот когда смотрю, там обычно, вот у меня, говорит, там, ну, обычно 4-5 раз комок в горле встает, говорит, а вот сегодня там я посчитал там только 2. Вот, поэтому, ну, для меня это, несмотря на то, что он ему показал, что артисты халтурили, он решил как бы их в этом обвинить. Вот, но для меня это как бы показатель, то, что даже взрослый мужчина, до него в результате вот мы его как бы заполучили, соответственно, и смогли на него повлиять. Поэтому что говорить уже про... девушек и тем более там детей и подростков. Ну и в частности, вот можно сказать еще и пример такой параллельно, вот буквально только что закончился большой проект, который мы осуществляли при поддержке президентского фонда культурных инициатив, это «Юные актеры детям Донбасса». И мы на протяжении 8 месяцев проехали по многим российским регионам, где находились дети с новых территорий, которые с территории проведения СВО, которые были вывезены. И мы показывали им спектакли, которые бы, в свою очередь, ну, с одной стороны, там, да, способствовали какой-то такой интеграции там, да, в наше культурное российское пространство, с другой стороны, как бы и приобщение к театральному искусству, а учитывая, что это юные актеры, то, безусловно, доверие, когда на сцене их сверстники, то есть гораздо как бы выше. Ну и самый главный момент – это настрой их и демонстрация каких-то принципов и духовно-нравственных каких-то ценностей, которые мы в том числе как бы исповедуем. И в частности, вот мы два спектакля, один это детский мюзикл композитора Евгения Крылатова «Красная шапочка», а второй это спектакль, такой спектакль-урок по Уильяму Шекспиру «Ромео и Джульетта. Юная любовь в 5 театральных измерениях», когда в рамках одного спектакля, он показан посредством использования 5 театральных школ. Античный театр, Дель-Арте, Кабуки, театр Брехта и система Станиславского. И каждая вот часть, она решена полностью, что касается манеры актеров, игры, музыкальный материал, какие-то построения мизансцен, костюмы и так далее, полностью решено. То есть, по сути дела, такое в 5 в одном. Вот, и просто те отзывы, которые мы получали от детей, те их неподдельные, искренние, как бы, реакции, те глаза, а некоторые даже, условно, я помню, что, которые вообще впервые в жизни оказались в театре, там, детишки какие-то донецкие, то мы понимаем, что мы заложили правильные основы для их дальнейшего взросления.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Дмитрий Калантаров, дорогие друзья, сегодня в гостях у «Вечера воскресенья». Дмитрий – генеральный продюсер Национальной театральной премии «Музыкальное сердце театра», член Общественного совета при Министерстве культуры России, сооснователь и член правления Национальной ассоциации организаторов мероприятий. У микрофона диакон Игорь Цуканов. Дмитрий, а вот интересно, вы начали говорить о том, что, ну, действительно, такое хорошее, качественное представление, да, или там какое-то такая искренняя, искренний спектакль, он может, ну, вот действительно какой-то комок в горле, скажем так, вызвать, да, у зрителей. Действительно, можно тот или иной спектакль смотря, или просто даже слушая какую-то музыку, да, можно о чем-то таком важном задуматься. И это может привести к размышлениям, в том числе о Боге. Вот в вашей жизни было что-то такое, вот какое-то такое соприкосновение с искусством, которое бы, ну, как-то вас изменило в этом смысле, вот в духовном именно смысле? И вообще ваш опыт прихода к вере, вот он был скорее таким интеллектуальным, или он был связан как раз, может быть, с тем, что вы на каком-то таком эмоциональном уровне что-то почувствовали, или, может быть, это был какой-то человек, который, вот, ну, знаете, как бывает, увидишь человека и понимаешь, что вот то, во что он верит, то, что он исповедует, это правда, потому что он так живет на самом деле. Вот как это было у вас? Что на вас повлияло?
Вы знаете, я не могу сказать сейчас и вспомнить, что конкретно в какой момент повлияло, но я понимаю, что на протяжении, там, ну, условно, послешкольного там, да, какого-то периода или начинается студенческих лет, я просто вот с каждым годом потихоньку делаю определенные как бы шаги, и каждый, ну, если не сказать, там, каждый день моей жизни, то, во всяком случае, многие, как бы, вещи, которыми свидетелями чему или участником являлся я, и то, что я анализировал, и видел, и читал, и слышал, и так далее, то есть, ну, я вот укреплялся со временем именно в мысли о том, что есть, безусловно, истина, да, которой как бы нужно придерживаться, и выше ничего как бы в этой жизни в принципе быть не может. Поэтому если изначально там, да, я просто приходил в церковь и ставил свечку, да, и крестился, и по-моему, даже там, наверное, даже еще когда было лет там 20 с чем-то, по-моему, даже на исповеди не ходил, не, там, ну, знал одну молитву, там, «Отче наш». В сложные моменты, когда было тяжело, я ее как бы читал, просил, и в большинстве случаев, наверное, помогала. Вот, поэтому со временем для меня это стало уже как бы более осознанно, и в частности, там прожив уже лет, уже, господи, наверное, ну, практически там уже лет 18 на тот момент, или там 17 в браке, да, в юридическом и физическом супруге, мы пришли к тому, чтобы обвенчаться. И это произошло там, условно, там 12 лет назад. Угу. Всего, хотя до этого момента мы там уже там 17 лет прожили как бы вместе. И после этого, вот, наверное, и как-то, соответственно, Бог стал больше входить как бы в мою жизнь, я стал обращать как бы внимание и стараться тоже как бы соответствовать. Вопрос в следующем, то, что, ну, вот, наверное, нельзя говорить для всех, но я человек грешный, там, да, я многое, и, наверное, слаб, там, да, не все мне как бы удается, получается дисциплинировать, собраться, может быть, не хватает духа, но, во всяком случае, я надеюсь, что там все-таки там с каждым днем или если с каждым годом, во всяком случае, я становлюсь как бы немножко как бы ближе. Но одни из самых сильных как бы потрясений были у меня именно такой вот духовный план, это когда я оказывался на Афоне. То есть, несмотря на то, что сейчас как бы ситуация действительно очень непросто как бы развивается, и непонятно, когда будет возможность или нет, и вот даже желание там, да, условно появиться, то есть это только время расставит все в своих местах. Но, в частности, вот находясь там, я и был свидетелем каких-то событий, которые происходили с другими людьми, которые туда вот поехали просто как туристы, там, угу. Да, будучи вообще, по-моему, там чуть ли не кришнаидом, я помню, один дядечка ехал и не стеснялся там рассказывать, хотя ехали вокруг все люди как бы осознанные, ехали на Пасху, но вот он говорил, что ему интересно, вот он там и был там и на Тибете, и там, и вот он тоже слышал, тоже хотел, ну и в результате когда был «Крестный ход», и он как бы шел вместе, по-моему, «Крестный ход» с не помню, то ли с Иверской иконой, то ли вот из храма, который из Паратата центральный, и люди все подходят, и буквально там на там, по 10-20 метров либо хоругви, либо крест там, да, либо вот икона как бы проносит, вот, чтобы просто прикоснуться и передают следующему, а в самом «Крестном ходе» там, ну, не знаю, там 500 тысяч человек как бы участвовало. И он шел как бы рядышком, ну, не знаю, там, отвлечен абсолютно, чуть ли не семечки там пощелкивая. Вот. И его, по-моему, кто-то из монахов просто за руку как бы дернул, ну, как следующего. Ну, и он в результате взял как бы крест, и в результате, пока он прошел как бы минуту, я просто увидел, что с ним произошло. То есть он стал как бы плакать, как бы просто причитать, благодарить Господа, и просто видно было, что он человек, и все, кто там рядышком был, все просто поняли, что вот этот знак просто пришел для того, чтобы вот опустилась благодать на человека в этот момент, для того, чтобы
он взять свой крест и принести его какое-то время.
Да, 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 и все, и потом видно было, что это оставило на нем неизгладимый как бы отпечаток, и я 100% уверен, что жизнь его изменилась, хотя мы там, понятно, там уже расстались, может быть, там в этот день или на следующий, но при этом там, будучи там за трапезой или какое-то общение там в келье паломническое, то есть он как бы все равно пытался еще как бы вот такую продвинуть как бы тему о том, что что-то ему там в глаз надуло, да, или, хотя при этом было огромное количество свидетелей, но никто даже не пытался с ним уже в этот момент как бы спорить, потому что понимали, что все уже он в других руках.
Дмитрий, вот вы говорите, что потихонечку вы тоже совершаете этот путь, да, вот вы сейчас рассказывали, мне как-то подумалось, что это образ вообще каждого из нас, вот как бы человек, который стоит рядом, щелкает семечки, а потом его вот выдергивают, да, и дают в руки крест, он минуту его несет. И что-то с человеком происходит. Это и обо мне, наверное, и о вас, о любом, в общем, из наших слушателей, так или иначе, очень такой замечательный образ. Но вот все-таки вы же занимаетесь, ну, по роду профессиональной деятельности, как вы рассказали, да, тем, что вы, собственно, формируете вот этот вот, ну, с позволения сказать, продукт, да, вот спектакль или мюзикл, или вот то произведение театральное, да, которое вы хотите сделать и вот представить людям. То есть вы активно участвуете в его, ну, в постановке, да, в каких-то вот вещах таких содержательных, то есть да, туда входите активно. А вот вера ваша, да, вот это чувство истины, о котором вы сказали, наверное, задает какие-то, ну, ограничения, да, или какие-то, может быть, принципы, да, исходя из которых вы что-то можете поменять в спектакле или в мюзикле, что-то, может быть, вы туда хотите добавить, а что-то вы категорически не приемлете. То есть я имею в виду, как сказывается вера, да, и знакомство с Евангелием, как сказывается вот на этой творческой составляющей вашей работы, то есть что для вас вот важно, чтобы было, ну, в том произведении, да, которое из-под ваших рук выходит, из ваших рук выходит.
Ну, вы знаете,
я понимаю, что это сложно,
да,
сформулировать так вот.
Каждое произведение произведению рознь, да, да, но вопрос всегда стоит, чем руководствуются создатели, да, то есть если я, допустим, понимаю, что, возможно, раньше или там первые шаги для меня был основной как бы момент, чтобы там произвести как бы эффект, чтобы что-то на сцене было там, да, зрелищно, да, необычно,
запоминающееся,
не как у всех там, да, или что-то инновационным, новаторским, ну, в частности, я там был такой, и он, собственно говоря, и есть театр такой черный, небо-белое, вот я был в 95 там, в середине 90-х, там, да, одним из первых там продюсеров, кто их вывез там за границу на фестивале и так далее, и так далее. Но это, то есть я честно говоря, вот там смотрю на себя и на то, что они как бы делают, и я понимаю, что это как бы абсолютно мрачная, просто-напросто негативная, такая черная как бы энергия. Но при этом как бы я видел, что есть определенный как бы круг потребителей в то время, которому можно этот продукт как бы продать. И я, собственно говоря, поэтому им занимался. Да, на сегодняшний день там, да, я стараюсь, не то, что стараюсь, а вообще то, что я делаю, и то, к чему я соприкасаюсь, а благо мне всегда, ну, удается как бы выбирать то, чем заниматься. То есть, да, у меня нету заказчиков. Да, в частности, то, что я как один из основателей, там, да, и вы меня представили как член ассоциации организаторов мероприятий, то там немножко ситуация другая. Есть заказчик, да, которому нужно сделать как бы мероприятие. Ну, понятно, слава богу, мы живем не в те времена, не нужно ничего как бы делать как бы в бане организовывать или еще в каких-то местах как бы непотребных. Но, тем не менее, есть определенные как бы пожелания заказчикам, которые ты под них и должен соответствовать. Да, вот раньше как бы у меня не возникало как бы сомнений, то есть, ну, условно, заказывают, кто платит там музыку, там, да, для того она, та музыка исполняется. Да. Но со временем я как бы от этого как бы отошел, и я имею отношение только к тем проектам, только тем инициативам, которые отзываются как бы у меня в сердце, с моим сознанием, соответствуют как бы моим принципам, и через которые я понимаю, что я могу донести какое-то, ну, если не всегда это впрямую Божье слово там, да, но во всяком случае как бы правильные как бы смыслы до зрителя, который является конечным потребителем этого продукта.
То есть, по крайней мере, вот какое-то собственное нравственное чувство, да, и
конечно,
совесть.
Конечно, да. Вот такие, исходя из этого, да, так получается, что это и проекты, и сам материал, и люди. В конце концов, вот эта там среда, она как бы формируется правильно. То есть, не бывает практически вот сейчас такого, что возникает момент о том, что выбор приступиться какими-то принципами и пойти на уступки совести или нет. Вот, слава богу, просто-напросто, что вот такого нету. И это произошло, по сути дела, как-то само собой. Там, да, если раньше это с этим приходилось как бы сталкиваться и пытаться думать, почему это так происходит, там, да, почему ты стоишь перед этим как бы выбором и понимаешь, что если вдруг там ты просто очень как бы рвешь как бы резко там, да, и говоришь, я там это делать не буду, ты понимаешь, что это складывается там, да, определенным образом, ну, на твоей там компании, на твоих там сотрудниках, на людей, которые на тебя завязаны, там, да, в том числе как бы их уровень заработка, благосостояние и так далее, и так далее. Вот приходилось на эту тему как бы думать. Вот сейчас там этих вопросов нет, то и есть определенная уверенность, что во всяком случае те шаги, которые я предпринимаю в профессиональном поле, они не только нужны и востребованы, особенно сегодня, да, когда нужны какие-то положительные эмоции для того, чтобы не впасть ни в коем случае как бы в уныние, там, да, подвергаясь вот влиянию вот этого как бы информационного фона, в котором в том числе и содержится очень много негатива и неконструктива на сегодняшний день, вот, то, по сути дела, вот, я надеюсь, что все идет как бы в правильном как бы русле. Надеюсь, и в дальнейшем Боженька не покинет ни меня, ни мое дело, ни тех, кто со мной связан в наших исканиях, в нашем пути.
Дмитрий, большое спасибо за эту беседу. Такой вот, конечно, это очень интересный пример того, как действительно, когда ты искренне стараешься делать то, что... ну, то, что диктует совести, то Господь как-то так сам управляет, что действительно не возникает таких неразрешимых противоречий и искушений. То есть, наверное, они все равно есть какие-то, да, но не возникает вот таких, как вы говорите, да, ситуаций, где нужно взять и все порвать, со всеми поссориться, да, и оставить своих сотрудников еще без куска хлеба. Так что дай Бог, чтобы так и было, на самом деле, чтобы Господь и впредь помогал вот действительно идти тем путем, который вы для себя наметили. Дорогие друзья, Дмитрий Калантаров сегодня был с нами и с вами в студии Светлого Радио, генеральный продюсер Национальной театральной премии «Музыкальное сердце театра», член Общественного совета при Министерстве культуры России. Дмитрий, спасибо большое еще раз за то, что провели этот вечер с нами.
Спасибо большое вам, да, и за добрые пожелания на путствие.
Да, ну а мы с вами, Бог даст, услышимся через неделю в это же время на Радио Вера. Вечер воскресенья. У микрофона был диакон Игорь Цуканов. Всего доброго. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вечер воскресенья на Радио Вера.